в Москве 15 часов, в Бишкеке 6 вечера, в Вашингтоне 8 утра. Здравствуйте, у микрофона Михаил Васильев в этом выпуске. Московские власти рассказали о штрафах за отсутствие маски. В прокуратуре Нидерландов прокомментировали сообщение о новом подозреваемом в деле по MH17. Немецкая журналистка обвинила экс-президента Франции в домогательствах. Далее подробности. Штраф за отсутствие защитной маски в московском транспорте составит 5000 рублей, в общественных местах 4000, заявили в мэрии. Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице станет обязательным ношение масок и перчаток в метро, автобусах и трамваях. По его словам, ужесточение правил планируется после возобновления работы промышленных предприятий и строек. Градоначальник подчеркнул, как скоро Москва вернется к нормальной жизни, зависит в первую очередь от жителей города, от их дисциплинированности. В России с начала эпидемии положительные тесты подтвердились у более 177 тысяч человек. Больше половины из этой цифры приходится на Москву. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Африке превысило отметку в 50 тысяч. Более 2 тысяч скончались, пишет РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. Справились с болезнью на материке порядка 17 тысяч жителей. Самая тяжелая ситуация в ЮАР, Египте и Марокко. Новых подозреваемых на процессе о крушении малайзийского Боинга на востоке Украины нет. По делу по-прежнему проходят лишь 4 человека с таким статусом, рассказали РИА Новости в прокуратуре Нидерландов. Ряд британских СМИ утверждают, что установили личность одного из фигурантов. Журналисты предположили, что человеком, который проходил в материалах совместной следственной группы под именем Владимир Иванович, может быть российский генерал ФСБ. Рейс MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит под Донецком летом 2014 года. Погибли почти 300 человек. Парламент Израиля одобрил закон о ротационном правительстве. Ранее партии Ликут и Кахоль-Ливан подписали соглашение, согласно которому первую половину срока премьером будет Беньямин Нетаньяху, затем на этом посту его сменит Бенни Ганц. Накануне Верховный суд Израиля разрешил Нетаньяху сформировать правительство и возглавить его, несмотря на предъявленные политику обвинения в коррупции. Немецкая журналистка подала в прокуратуру Парижа жалобу против экс-президента Франции 94-летнего Валери Жискар Дестена. Женщина обвинила бывшего политика в сексуальных домогательствах. Об этом пишет РИА Новости. Инцидент якобы имел место в конце 2018 года. 37-летняя Ан-Катрин Штраке утверждает, что во время фотосессии на светском мероприятии Жискар Дестен положил руку ей на ягодицы. Она также жалуется, что экс-президент сильно расцеловал ее в щеки на прощание и прошептал пожелание сладких снов на немецком. Немецкая футбольная лига планирует возобновить чемпионат Германии 16 мая. Об этом пишет РИА Новости. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» – самые цитируемые радиостанции России через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Здравствуйте. Для вас в прямом эфире работает «Радио Спутник». И на прямой связи с нашей студией ведущие прямого эфира Диана Кабракова и Алексей Красильников. Коллеги, вас, а также всех слушателей хочу поздравить с сегодняшним праздником, с Днем Радио.
Ура! Ура! Ура!
Ну, пускай так, да, договорились. Сейчас, видимо, Алексей по традиции держит паузу, и, я не знаю, следует как-то специально сказать. Алексей, а сейчас вам слово для «Ура».
Я, знаете, так наперебивался за утро. Ну, имеется в виду, перебиваешь людей. Мы сами выясняли о том, людей, имеется в виду гостей. Не так, что я по улицам хожу и перебиваю их. По улицам я вообще сейчас не хожу. А вот просто уж хочется взять к концу смены вот это накапливается, что сидишь и ждешь вот абсолютно точно, что сейчас будет пауза. Я точно никого не обижу своим неожиданным вторжением, вопросом или уж тем более, да, поздравлением коллеги с праздником.
и слушателей с праздником.
Я, кстати, знаете, что хочу сказать? Вот те спикеры, специалисты, политики, которые выходят к нам в эфир, если кто-то из них сейчас нас слушает, я хочу немножко оптимизма, оптимистичную нотку такую добавить. Мне просто сегодня в первой половине дня писали некоторые наши гости о том, что «Ну, Диана, когда же все вернется на круги своя? Когда мы с вами будем встречаться уже в студии? Когда будут наши дискуссии опять вернуться?» И я, знаете, себя почувствовала немножко психологом. Я там, как зовут человека, например, я говорю: «Не волнуйтесь, все под контролем. У нас вещание не остановилось. Мы продолжаем работать. Сейчас вот начнется поэтапный выход из режима самоизоляции. Мы, естественно, вам сообщим». И кто-то даже писал, что «Я думал, вы про меня забыли. А как же? Я так скучаю по радио «Спутник». И приходилось напоминать, что вот буквально там, не знаю, неделю или две назад мы же с вами общались в прямом эфире радио «Спутник». В общем, я хочу всем сказать, всем нашим гостям, всем нашим слушателям, что все будет хорошо. Мы вернемся в нашу студию, у нас снова будут видеотрансляции, все можно будет смотреть в режиме онлайн, писать комментарии, участвовать в спорах. Все это будет, ребята, и не надо включать какого-то пессимиста страшного. Все будет хорошо.
Мне кажется, мы можем сейчас закрыть программу и уходить. Все, что нужно, мы сказали.
Давайте так и сделаем.
Но нет, я что, останусь одна? Не бросайте меня, пожалуйста, не надо.
Нет, я, конечно, рвусь уже куда-нибудь к, ну как это сказать, к более активному
празднику. Леша, на моря не пускают, не рвись.
Да, в общем-то...
Я не на моря. Праздновать можно по-разному, но все-таки, да, можно рассказать, вспомнить и обсудить, благодаря чему вот сегодняшний день радио будет еще и, возможно, памятным и в дальнейшем. Потому что вот у нас, по крайней мере, сегодня в эфирчике с утра прозвучали некоторые моменты, в которые описывают вот эту ситуацию, когда человек хочет оставить о себе память, именно прям хочет. Знаете, вопрос, может ли он далеко на втором, на третьем, на четвертом месте.
Как интересно. Это
у нас сегодня была, у нас сегодня была великолепная история, связанная с тем, как сейчас начинают распространяться книги, песни или другое творчество, непосредственно посвященное коронавирусу. Я не так часто, вот я уже сказал, сознался, что не так часто хожу по улицам, но иногда все-таки нужно выйти, да, там что-то закупить в дом, в семью. И вот в одном из магазинов, который, я уже рассказывал об этом, да, который совершенно никак не связан с продажами книг, я увидел книгу. Ну, стеллаж, знаете, на выходе уже практически возле кассы, где, ну, знаете, обычно размещают всякие мороженки, там, конфетки, чтобы человек уже, когда стоит на кассе, типа теряет время, вроде как скучает, думает, а давай-ка я и вот это вот возьму, и еще там потратить от 40 до 40 тысяч рублей прямо уже на кассе. И я увидел среди этих товаров книгу. И знаете, почему я на нее обратил внимание? Потому что на ней практически метровыми белыми буквами было написано «Коронавирус». И я подумал, а ведь действительно, сейчас вот то время, когда вот любая информация, связанная с коронавирусом, потребляется в секунду, так и почё тянуть? Надо и книги писать, и песни записывать, и что там еще можно тоже натворить. Я все жду, когда какая-нибудь появится адресная компьютерная игра. Возможно, кстати, они есть, я не слишком активно ищу. Но вот такое вот творчество во всех смыслах слова, и с кавычками, и без кавычек, мы сегодня обсуждали и с коллег, с Натальей Ломыкиной.
Ну вот знаете, да, есть такая инсайдерская информация о том, что мейджоры уже собираются бороться за зрителей в следующем году, снимая фильмы как раз по ситуации с коронавирусом. То есть, видимо, в сценарии, уже готовые сценарии какие-то были внесены изменения.
Это поздно, Евгений. Да. Это очень поздно.
Нужно,
конечно,
прямо потому сейчас, что через... сейчас нужно.
Вспомните, о чем я вам постоянно твержу, что в следующем году будет свое вторжение инопланетян, крылянский крейсер, астероид или прочее. Нужно вот ковать железо, не отходя от кассы, как говорится, вот прямо здесь и сейчас. Поэтому, вот, кстати, у Наталья Ломыкина перечисляла некоторые произведения, которые действительно готовятся к выходу. И она называет авторов, она называет драматургов, которые пьесы даже написали. Вот, к сожалению, очень, к своему сожалению, забыл, как зовут автора, просто потому что совершенно в этом плане не специалист, но пьеса «Сестра четырех», она настолько красиво ее расписала, настолько хорошо дала понять, что расписывается ситуация тех самых людей, которые оказались в больничной палате, и вот эта самая медсестра. Я прям даже захотел каким-то образом, ну не знаю, как это сказать, купить книгу, брошюру или посмотреть вот на эту, на экранизацию или на саму постановку. Поэтому это
для
к чему? Для
принятия
участия. Это к тому, что... принять участие. Я трезво оцениваю свои таланты, я буду очень плохо участвовать.
Давай Диане предложим.
Не, Диану с удовольствием можно смотреть, слушать в любой роли.
Я сегодня...
Я закруглю, подытожу просто хочу тем, что вот то, что здесь сейчас вбрасывается, это, скорее всего, вот эта вот хайповая волна, вот эта пена, да, когда она схлынет в течение пары, троечки, четверки недель, да, будет появляться что-то такое уже от серьезных авторов, которые действительно перерабатывают эпоху, в хорошем смысле слова, как-то ее осмысливают, переосмысливают и излагают это дело в виде вот привычного
книги, вот, Алексей, произведения. А вы говорите, что поздно. Пьеса. Вы очень верно ведь сейчас сказали.
Месяц.
Перерабатывают эпоху. Вы же понимаете, что война во Вьетнаме, до сих пор они снимают американцы фильмы. Ну, соответственно, это и есть, видимо, то, что вы вкладываете в словосочетание «перерабатывают эпоху». Теперь этот коронавирус будут перерабатывать годами.
Я бы поспорил бы. Знаете, в чем поспорил бы?
Если сейчас выйдут... Диану.
А Диана пусть выступит судьей. Если сейчас выйдет кино про Вьетнам и кино про коронавирус, вот в чью пользу будет больше, как это сказать, просмотров, покупок билетов не проданных, а вот просмотров каких-нибудь в онлайн-кинотеатрах?
Ну, безусловно.
Я все-таки скромнейший полагаю, что сегодня коронавирус. А так вот, да, это-то как раз и показатель будет. Через год, через два вспомнят про коронавирус, потому что действительно многие вещи происходят впервые. Впервые в новейшей истории, а то и вообще. Вот. Например, вот парад будем смотреть. Не парад, а салют можем смотреть с балконов. Вот тоже такая вот.
А то вы никогда не смотрели салют с балкона. Вот.
Я не
смотрела. Тогда, знаете,
у вас есть шанс.
Фишка. Я могу пойти посмотреть, но буду смотреть с балкона. А здесь, кроме как с балкона, то никак.
Слушайте, подождите, я не знаю, где ваши балконы находятся, и видно ли салют с ваших балконов, с моего балкона не видно салют.
Посмотреть его... Все замолчали. Я говорю, не зайти к соседям.
Попробовать.
Нет, если я правильно помню, ведь по Москве есть несколько площадок, с которых разрешается, не то, что разрешается, а вот официально запускают большие фейерверки, большие салюты, вот в честь праздников. Естественно, речь сейчас идет о большом, вот который где там, в центре, по-моему, я вот сейчас боюсь ошибиться.
Но вы имеете в виду, где собираются, да? Поклонная гора, площадка на Воробьевых горах.
Таких площадок их несколько, да.
Да. Ну и потом все мосты в центре города, чем тебе не площадки. Это как бы понятно.
Вы помните, нет? Когда фестивали фейерверков проводились в свое время, вот вся Фрунзенская набережная, все близлежащие мосты, вплоть там, я не знаю, до Комсомольского проспекта, то есть там достаточно приличное расстояние, все было забито людьми, я почему-то сейчас это вспомнил. Мне кажется, следующий фейерверк, салют, который можно будет посмотреть, люди действительно пойдут смотреть своими глазами. Почему? Потому что, а вот давненько что-то я не ходил.
Давайте поностальгируем.
Или я наоборот? Вообще, честно, не ностальгирую по поводу салютов. Я, во-первых, чертовски не люблю приезжать куда-то на то, чтобы посмотреть на какой-то салют. Понятное дело, что он очень красивый, и все это масштабно, впечатляет и так далее. Но все те очереди, пробки, потом чаще всего, если ты на общественном транспорте, надо идти на какую-нибудь соседнюю станцию метро, до нее там 2 километра, например, пешком. А уже поздно, и тебе хочется домой.
Ой, какая зануда, Кабракова, боже мой.
Полная нудятина, но я это все дико не люблю. И потом у меня возникает вопрос. То есть вот сегодня мы слышим, что на салют ходить не надо. Надо смотреть его либо с балконов, либо по телевизору. Но почему бы тогда не перенести вот этот вот салют на ту же дату, когда, например, будет военный парад в честь 9 мая, но тоже перенесенный.
Мне кажется, тогда тоже будет салют.
Зачем тогда двойная трата денег?
Ой, это сейчас немножечко мы в другую степень уходим, в степь уходим. Мне кажется, тут важнее, знаете, какой момент? Момент традиций, да? Учитывая, что вот ситуация такова, что парад, не парада не будет, посмотреть вживую не получится, но каким-то образом традицию продлевать нужно. Продлевать в хорошем смысле слова, и нужно тоже в хорошем смысле. Показать, что да, есть определенные объективные обстоятельства, есть субъективные в виде тех или иных мер запретных, которые в разных регионах по-разному действуют, и разные они вообще сами по себе. Но вот что можно, то будет. Салют, а вот салют будет точно. Вот эта традиция продлится. Потому что, в конце концов, парад-то тоже как проводят. И когда, какое значение этому параду приводится. А вот салют был всегда.
Не знаю. Во-первых, с тобой трудно не согласиться, что это традиция определенная. Да, это абсолютно точно. С другой стороны, экономия денег, меня все-таки вот этот вопрос несколько волнует. Потому что, если мы посмотрим на регионы, а мы любим говорить не только о ситуации в Москве, но и в регионах, некоторые регионы отказываются от проведения вот всех этих мероприятий, связанных с салютом. И мне кажется, что это вполне разумно. Это и разумно с точки зрения отсутствие провокации выйти все-таки на улицу и посмотреть. Я потому что Леша обычно смотрит в окно и видит людей, а я вот сейчас смотрю в окно и вижу людей, кстати, несмотря на то, что только что дождь прошел, не слабый причем. В Нижнем Новгороде отказываются от салюта, Петербург отказался от фейерверка, омские власти отказываются от салюта. Ну, то есть есть отдельные города, отдельные регионы, где все-таки, видимо, решили посчитать деньги, и, возможно, будет салют там в какую-то другую дату, или, может, его не будет вообще. Ну, не знаю, спорная очень тема, давайте не будем, наверное, на ней зацикливаться, раз власти решили все-таки организовать салют. Но я лично...
Значит, деньги посчитали, и деньги выделили.
Это логично. Это логично. Но тут у меня другой тогда вопрос возникает. Давайте затронем маски. Сегодня у нас топовая тема. Маски.
Илона Маска или вот маски, которые против болезни?
Маски-шоу.
Как вам
хорошие. И все это мы организуем, назовем маски-шоу. В кавычках, Жень. В хорошем смысле этого слова. А я не знаю, с чего вы хотите начать. Есть и Маск, Илон, есть и маски. Это наша большая
все-таки
тема
маски
на 20 часов к телу, московскому.
Вот эти маски ближе к телу, чем Илон. Пусть он нас простит. То есть давайте сначала про маски. А что сегодня с масками?
Ну вот с масками мы услышали о том, что обязательным становится ношение масок в общественном транспорте, в частности, даже уже озвучили штрафы за отсутствие этих масок. Первое нарушение, если ты без маски, 4000 рублей.
4000?
Да, повторное 5000 рублей. Ну то есть сразу энтузиазм выходить без маски налаживается. Но вот... С человеческой точки зрения я у вас хочу спросить, коллеги, мне надо было несколько раз в аптеку сходить, собственно, я и ходила. У меня их 3 в округе, буквально в 200 метрах от моего дома. Каждый раз я спрашивала эти маски. И по-прежнему в этих 3 аптеках нет масок. Я могу даже назвать адреса, если кто-то нас сейчас слушает всесильный и займется вопросом отсутствия масок в некоторых аптеках. Но там их реально нет.
Они сказали, что в метро будут продавать.
Что муж там где-то нашел. А вот опять, Жень, а почему их, если это обязательная мера, то есть, например, пропуск... на выход, не на выход из дома, а на то, чтобы там куда-то поехать по своим нуждам или в медицинскую организацию, пропуск получают бесплатно. Ношение масок – это становится такой же ведь обязательной мерой. Не кажется ли вам, что это тоже, наверное, должно быть либо бесплатно, либо по какой-то, совсем минимальной цене? У меня муж покупал маски 120 рублей штука.
Нет, но это уже запредельная история.
Нашел где-то. Но это же перебор.
Это не перебор, это по-другому называется. Да, это даже не перебор. Ну, послушайте, 120 рублей. А где вот эта хваленая ФАС? Ну, где она? Нет ее, да?
Честно, я не знаю.
Никто не знает.
Они
где они сейчас находятся. Но с одной стороны, тебе можно сказать, что действительно маски должны быть в каждой аптеке в нужном количестве. Вот хочешь ты 1000 купить, значит, должна быть у тебя такая возможность. С другой стороны, ну, вообще надо предостерегать вообще от вот этого социалистического прошлого. Что такое бесплатно? Не бывает ничего бесплатно. Не бывает. Никто никому потому ничего что, да, не должен.
Мы, с одной стороны, салют мы, значит, не хотим, потому что считаем деньги, а вот маски раздавайте бесплатно, и тут деньги можно не считать. Если мы относимся вот так вот монетарно, вот оно, пожалуйста, деньги-то и то тоже считаются. Другое дело, вопрос все-таки, наверное, да, вопрос о доступности. Чтобы пусть они стоят какие-то там, не знаю, деньги нормальные, адекватные, здесь я готов согласиться, что 120, наверное, это какой-то перебор.
120 перебор. Чтобы они, ты знаешь, даже в 4 раза.
Чтобы они были.
В 4 раза были. Меньше. Чтобы они были. Были и не по 120 рублей, понятное дело. Но есть еще такая... У меня есть своя... Мы тут, помните, с вами недавно говорили о теориях заговора. Вот у меня есть своя. Я придумал свою теорию заговора. Мне кажется, что вот так специально масочная теория заговора. Нет маски. Сиди дома. Масок нет в аптеках, значит, должен дома сидеть, иначе будешь платить 4-5 тысяч. А для того, чтобы, может быть, люди не выходили на улицу, может быть, вот так...
Вы знаете, что-то в этом есть. Мне нравится такой подход, такая теория. Почему? Потому что вот сейчас немножечко нудятины и такой пессимистичный нудятины, потому что темпы все-таки прироста заболевающих, они как-то немножечко настораживают. В принципе, и мне кажется, мы можем друг друга поздравить с тем, что то слово, которым мы все пугали друг друга неделю две, слово «плато», оно как-то настало, потому что последние несколько дней число вновь заболевающих, оно примерно плюс-минус одинаково. То есть если смотреть, вы выстроите эти графики, столбики, да, вот оно, это как раз плато будет, мы забрали, сейчас оно идет в горизонталь. Сегодня, увы, наибольшее число, небольшой пик есть, но вот эта вот горизонталь, по крайней мере, держится. Но сейчас речь даже, наверное, не об этом, а речь о том, что вот если делать вот эти оговорки, послабления, какие-то разрешительные вещи, ну вот и без того как-то расхлябанный человек, россиянин, в особенности, наверное, москвич, увы, он еще меньше будет обращать внимание на какие-то меры предосторожности. Ну потому что действительно вот эти все майские праздники были, я не знаю, опять же, я вот все смотрю, эту пиарю, прямо это Варшавское шоссе, по нему машины едут так, как будто бы, я не знаю, эвакуация идет,
дело
причем
не
одновременно
в
обе стороны.
В Варшавском шоссе дело в том, что сегодня в городе пробки, то есть даже доехать
вот.
До студии тяжело,
да.
Потому что впервые за очень долгое время в городе пробки, причем такие приличные, не три машины стоят на светофоре, а вот
абсолютно точно, и поэтому я здесь готов согласиться с тем, что, возможно, где-то что-то вот недостает, или штраф чересчур большой, или цена большая, чтобы еще дополнительным каким-то образом спровоцировать человека остаться дома, но оправдывать никого я этим не буду. Я готов вот эту идею разделить, согласиться и, может быть, даже как-нибудь ее дообсудить.
Знаете, что спрашивают наши слушатели? Они задаются вопросом, маска – это прямо-таки маска из аптеки? Ведь средством защиты является и та же балаклава. Например, Собянин говорит, штраф за отсутствие защитной маски. Но защитное – это равно медицинское? Или защитное – это то, что вы придумаете себе на лицо, не знаю, бандану повяжете или маску зайчика наденете? Это все равно?
Очень правильное, кстати, замечание. Очень правильное замечание,
и
поэтому нужно
ответа,
дождаться.
Нет.
Можно предположить с достаточной долей уверенности. Во-первых, давайте дождемся текста вот этого указа, что в нем будет написано. Потому что в Соединенных Штатах как раз был даже небольшой, как это сказать, социально-сетевой мем на эту тему. Потому что когда в одном из штатов, вот был указ губернаторский, там перечисляли как раз все вот эти средства, которые подходят. То есть маски, шапочки и банданы, вот правильно подмечено. И в слове банданы была сделана ошибка, написали не банданы, а без буквы «Д». То есть получилось маски, шапки и бананы. То есть, типа, ты вышел с бананом, и ты как-то защищен от коронавируса. Поэтому очень правильное подмечание от слушателей, от Дианы. Но давайте дождемся текст, в нем наверняка все будет. Вот если там будут какие-то недоговоренности или, наоборот, возможность для более широкой трактовки, тогда вернемся, обязательно прописочим.
Если там будут, вот, если там не будет указано точно, да, вот там не будет указан вот этот мой респиратор, который я за 120 рублей зачем-то купил, да. Вот если он там не будет указан, и оштрафует меня полицейский, то это будет основанием для отмены этого штрафа,
да,
через суд.
Абсолютно
вот в чем
точно.
Дело. То есть, если этого не учтут сейчас московские власти, то, собственно, ну, пожалуйста, потом просто суды будут завалены этими исками.
Насчет завален не знаю, но дела такие абсолютно точно будут, потому что, если помните, когда начали штрафовать за нарушение самоизоляции, вот был вопрос и с тем, по какой статье это все проводить, и действительно количество исков было и достаточно больших, и очень многие штрафы отменялись практически сразу. Почему? Ну, чтобы не вести это дело, которое, очевидно, завершится отменой того самого штрафа. Поэтому это тоже очень правильное такое подмечание.
А вот, кстати, у меня к вам вопрос. Я тут недавно на днях думала, мы уже какое-то время живем со штрафами автомобильными. То есть у нас камеры, которые раньше считывали за нарушение скорости или там за автобусную полосу, они теперь и должны считывать вот эти пропуска, с которыми мы едем, если вдруг на автомобиле. Вот кто-то из вас сталкивался с тем, что кому-то выписали штраф там, или друзья друзей и так через пятое колено? Кто-то вообще об этом что-то слышал?
И тишина, мы не слышали ничего.
Евгений, вы единственный, кто ездит, поэтому, может быть, как-то нет.
Послушайте, я тут читаю, я не могу успокоиться с этими масками, вы там пока беседовали, мне пришлось прочитать сообщение от наших коллег, да, и вот Екатерина нам с вами пишет, что в Москве будут штрафовать за нахождение без маски на работе, и тут-то я и подумал, как это эфир в маске вести, то есть мне сейчас не до ваших проблем,
погодите,
кто там куда ездит.
Давайте прочитаем. Прям что и
начальник
как.
Столичного главного контрольного управления некий господин Данчиков сообщил, что в соответствии с требованиями главного санитарного врача на предприятиях и в организациях, работа которых разрешена, должен быть обеспечен масочный режим. По словам Данчика, власти Москвы будут штрафовать за нахождение на рабочем месте без маски. Сумма штрафа составит 4000 рублей. Вообще, мне не очень понятно, а как они будут штрафовать? Они по офисам будут ходить или что делать?
То есть, мне вообще же, теперь... камеры расставят, наверное, тоже.
У нас в офисе расставят, у нас они и так
Я
есть.
Я уверен, что да. Абсолютно точно.
А представляете, собрать... Мне кажется, что вы утрируете все-таки немножко.
Здесь вопросов больше, чем ответов. Да.
Но так как это все очень коротко, понятное дело, лучше Данчиков скажет хоть что-то, чем совсем ничего, и у нас еще больше будет вопросов. Ну, да, поэтому он, видимо, сказал то, что сказал. Но, наверное, это в первую очередь относится к тем секторам, которые вот будут запущены с 12 мая. Промышленный сектор и что там еще? Стройка, по-моему, да? Строительный.
Если это не будет указано в каком-то законодательном акте, это все домыслы. Чем стройка отличается от офиса. То есть вот в чем вопрос. Это или
между стройкой и радиостудией разница только в дне, когда празднуют свой профессиональный праздник.
Вот-вот.
Мы-то сегодня. Я напоминаю, одновременно.
Стройки со вчерашнего дня отмечают, потому что возобновили работу, да?
Возможно.
Мы не забываем. Вы представляете вообще, какое количество масок вообще нам тогда нужно? Ну, то есть вот врачи...
На эту тему, кстати... Ага. Диана,
врачи, вирусологи... Вирусологи, я вот сегодня читала, Виталия Зверева, в частности, его и по федеральным каналам показывали, он продолжает утверждать, что вот эти маски, ну, во-первых, в них не стоит ходить по улице, потому что это бестолковые занятия.
Так и речь об этом не идет.
Да, и плюс каждые 2 часа надо менять эти маски. Потому что через 2 часа маска превращается уже не в предмет защиты, а в источник инфекции. Вы представляете, сколько у вас на руках должно быть этих масок? Я, например, не представляю.
4 маски на стабильный рабочий день, да, официальный рабочий день, должно быть 4 маски.
Но тебе еще доехать до работы надо и еще вернуться домой, 6, значит, это 6 уже 6.
6 масок в день, да. 6 масок в день по 120 рублей, многие люди столько не зарабатывают.
И мы будем работать.
Я вам хочу сказать, что мы к этому моменту перейдем завтра. Я вот прям, знаете, как опережу вас с анонсом, дам анонс анонса. Завтра утром мы побеседуем, знаете, о чем? О том, что вот маску вы поносили и что с ней сделали? Выбросили?
Это
а правильно ли вы ее утилизировали?
Вот
вопрос о том, как их правильно утилизировать. У нас будет завтра в утреннем эфире разбираться подробнее. Поэтому вот если кто-то сейчас сидит у радиоприемника или у интернета, или со смартфоном, прям никуда не выходить, сидеть включенным радиоспутником и ждать, когда мы завтра будем это... Ну, чуть меньше, до 9 утра, поэтому прям тема важная.
Ну да, до того, как вы поговорите об этом, в 20 часов мы все-таки сегодня, в 20 часов по московскому времени, мы попробуем разобраться все-таки, как с этими масками, где их брать, и чтобы недорого, и чтобы они были во всех аптеках.
Можно шить самому?
все законодательные вот эти вот инициативы, в том числе о том, что Данчиков рассказал, мы тоже это все проанализируем. Ну и давайте тогда про Илона Маска скажем, раз уж мы с вами уже упоминали.
Раз уж у нас маски-шоу продолжаются, давайте.
А мы сможем это произнести?
Вот-вот-вот. Кто-нибудь сможет выговорить имя его сына?
Я сегодня пытался. Смотрите, X-H-A-12. Вот так вот. Это звучит.
Браво.
Это
Евгений,
если читать непосредственные
тобой.
Буквы. Я почитал несколько версий о том, что именно и как это должно означать. То есть относительно вот, ну, как символ что-то может обозначать без того, чтобы произносить его непосредственно по буквам. Во-первых, А-12, который в конце, это еще и название самолета, причем самолет, который кем-то там из них очень любим, и это Архангел. Вторая часть, да, вот это Эш, это как, знаете, одновременно как и Пепел, и как имя такое, достаточно, кстати, популярное имя Эш, поэтому там и получается что-то такое X-Эш-Архангел, вот так вот, если произносить словами. С другой давайте будем честны. В последнее время какими только именами не называли, там, начиная вот от этого яблока, у кого-то из известных актеров ребенка зовут, ну и всякие Дейнерисы, которые появляются после «Игры
престолов» и тому
подобное.
Главное, чтобы все были росли счастливыми и здоровыми детьми.
И вот здоровья всем, да.
Еще раз, да. Коллеги, вас с праздником, с Днем радио, а также наших слушателей.
Ура!
Диана Кобракова, Алексей Красильников.
Я праздновать.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. О необходимости поддержать людей, работающих в сфере транспорта, заявил Владимир Путин. На совещании с транспортным сектором президент сказал, что губернаторам надо предусмотреть региональные механизмы поддержки транспорта, ускорить принятие решения по росту перевалки отечественных грузов в российских портах. Путин также сказал, что международный туризм сейчас фактически остановлен. Для восстановления прежнего уровня понадобится время. Транспорт, занимавшийся международными перевозками, надо переориентировать на внутренний рынок, сказал президент. Путин сообщил о выделении более 23 миллиардов рублей в качестве экстренной помощи авиационным компаниям. Московские власти не рассчитывают на скорейшее возвращение города к полноценной жизни без ограничений, вызванных коронавирусом. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин. Вместе с тем он подчеркнул, что не стоит терять оптимизм. Во многом все будет зависеть от дисциплины. При этом мэр столицы выразил уверенность в том, что жители переживут все испытания и победят вирус. Городоначальник также сказал, что в Москве в общественном транспорте вводится режим обязательного ношения перчаток и защитных масок. Сокращение поставок газа обсуждают центральноазиатские страны и Китай. «Спутник» сообщает, что КНР из-за удара пандемии по экономике не может сохранить прежние объемы импорта голубого топлива из Узбекистана, Казахстана и Туркмении. Власти Китая попросили эти страны пропорционально снизить поставки. Окончательно решение об объеме сокращения экспорта каждой из этих стран пока еще не принято. И последнее сообщение в этом выпуске. На скандальный сайт «Миротворец» попали украинские боксеры Александр Русик и Василий Ломаченко. Его владельцам не понравилось, что спортсмены снялись в российском фильме «Здравствуй, брат! Христос воскресе!». Там они рассказывали, что у них есть друзья и родственники в России. С точки зрения псевдопатриотов, это непростительно даже для прославленных боксеров, которые побеждают под флагом Украины. Деятельность «Миротворца» осудили ОБСЕ и другие международные организации.